«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Указом Министерства обороны Украины номер 292 от 3 июня 2016 года позволил женщинам служить, ну, слово такое, позволил женщинам служить в боевых подразделениях вооруженных сил Украины.
Хотя, насколько мне известно,
они так служили.
Они и без того служили.
Пользовались, да, этим и без указа Минобороны. Именно это и стало темой нашей сегодняшней программы. Именно женщина на войне и особенности адаптации в
уже
мирной
после,
жизни.
После войны, в мирной жизни, да. Достаточно, мне кажется, символично, что двое мужчин ведут этот эфир. Алексей Бурлаков и Михаил Кукин у микрофонов. А в гостях у нас две женщины. Оксана Бельская, военный психолог. Ну и, собственно, тоже человек, регулярно ездящий в зону АТО и работающий там. И Анна Стыцко, участница боевых действий. Вы были, если правильно помню, не ошибаюсь, если в батальоне «Айдар», в «Миротворце». И вот два месяца назад даже не демобилизовались, а уволились скорее, правильно?
Не совсем так. Здравствуйте.
Вот, поправьте, пожалуйста.
Сначала батальон «Айдар», потом батальон «Гарпун».
Ага. Вот «Гарпун» я пропустил.
«Гарпун», да. А после полк «Миротворец», так как «Гарпун» «Миротворец» Киевщину свели в полк «Миротворец», вот, то есть как бы и уже из состава полка «Миротворец» я ушла немножечко отдохнуть, скажем так.
Сколько в общей сложности вот боевого опыта?
Ну, в общей сложности службы у меня 2 года именно боевого опыта, как бы пребывания в зоне АТО, меньше, потому что если «Айдар» — это постоянное нахождение там, вот, непосредственно передовая, а то «Гарпун» и «Миротворец» — это подразделения милицейские, следом полицейское уже, вот, и это ведряджение, да, командировки в зону АТО, то есть как бы это ротационные периоды, там 45 через 45, да, то есть, грубо говоря, так.
Я задам, может быть, немножко резкий вопрос, но чем вы занимались там? Что вы делали? Вы занимались тем же, чем занимались остальные военнослужащие? Или у вас была какая-то специализация, может быть, особенная?
Ну, основная моя специализация — это пулеметчик, скажем так, моя специальность. Ну, это не ПК, не ПКМ, это очень тяжело для меня было бы, я бы с ним не побегала. А ручной пулемет Калашникова, то есть...
А где вы эту специальность получили? Еще до войны?
Нет. Умела обращаться с оружием изначально, с детства, потому что все в семье охотники. Посему, когда попала уже в батальон «Айдар», взяла в руки автомат, поняла, что он шибко маленький, я его не ощущаю. Вот, да. А когда взяла РПК в руки, то поняла, что он как бы сродни, очень схож по размеру, по весу, вообще как бы с охотничьим ружьем. И он, я чувствую с ним себя очень комфортно. То есть как
и
бы
вот
влюбилась.
Все-таки вы до войны кем были? Чем занимались?
Ой, ну, по образованию я первым делом это психолог. А, вот психолог, социальный педагог. То есть, как бы, это мое первое образование, второе это управленец. А вот, ну, в принципе, как бы за плечами большой опыт работы в различных сферах. То есть, как бы начинала карьеру там в 17 лет, образно говоря, и до самого «Айдара» это уже там и управленческие какие-то должности. А вот, это и банки, и архивные компании, то есть там много всего было. А вот,
И вот, наверное, вам, как психологу, да, а у нас все-таки проект социально-психологической поддержки, мы вот как раз говорим о таких вот психологических трудностях. Будет, может быть, ну, легче, а может быть и нет, потому что свой опыт всегда тяжелее оценить, чем со стороны. Вот в чем особенности адаптации женщины к военным условиям, да, вот к условиям фронтовым, и потом адаптации назад к мирной жизни. Мы очень часто говорим в наших программах вот об этих проблемах, ну, как бы невзирая, скажем, на пол наших героев, да, но, наверное, есть особенности все-таки.
Особенности, конечно же, есть в любом случае, потому что это мужчина, это женщина, то есть как бы в любом случае уже разные. Вот. Но самое главное, как по мне...
Ну и в принципе считается, что ну, война, у войны не женское лицо, да? То есть, ну как бы женщина не должна быть на войне, ну по крайней мере... Вот
ну это в... не все
это
так
такой стереотип,
считают,
знаете?
Вот, да, я имею
да.
в виду, да.
А вот, но при этом во все...
Стереотип общества, да.
Во все времена у всех народов женщины были на службе, во всех войнах принимали участие непосредственно, и некоторые страны, они обязуют служить женщин у себя в армии, да, то есть как бы и срочную службу проходить, и контрактную, и прочее. Вот, и я вам могу сказать, в чем особенность, как по мне, да, а вот мое субъективное, а возможно быть оно и проецируется где-то, ну, по каким-то объективным обстоятельствам. А дело в том, что женщина, она гораздо сильнее морально и психологически.
Ну да, вот мы видим вас, наши радиослушатели не видят вас, к сожалению, но вот я бы не сказал, что вы бегаете с пулеметом.
Зато они смогут посмотреть на ваши фотографии в публикации на нашем сайте. Буквально через несколько часов на сайте громадскорадио.орг выйдет публикация, где можно будет переслушать всю эту нашу программу и увидеть ваши фотографии в том числе. И вот когда вы говорили вот о том, что женщины сильнее, очень так ярко отреагировала наша вторая гостья, военный психолог Оксана Бельская, она кивала головой в знак согласия с вот этим тезисом. Поясните, почему?
Здравствуйте, во-первых, а во-вторых, тут скорее не сильнее, а быстрее. Женщина быстрее адаптируется к условиям.
Даже к плохим.
К любым условиям, к тяжелым, к обстрелам. То есть, когда уже женщина адаптировалась, у меня на глазах масса примеров, она уже выполняет свою работу, когда еще, вот особенно это видно по первым обстрелам, когда еще мужчины дезориентированы, женщина уже знает, что делать. И точно так же возвращение домой. Да, нужно какое-то время, но у женщины оно короче.
А с чем это связано? Почему так?
Ну, механизмы адаптационные у нас как-то побыстрее, попроще.
И, насколько я понимаю, даже те женщины, которые в очень нелегкие условия попали, вот, скажем, фронтовые, они гораздо реже, возвратившись оттуда, проявляют агрессию, обиду на общество, правда?
Ну, женщина, она вообще изначально, если смотреть архаику, она ресурсная, ей...
Что значит ресурсная?
Ну как, она знает, о таком заботится, и у нее есть семья. Я говорю об архаике, а вообще роли, природной роли женщины. Она хорошо себя проявляет в помогающих профессиях. Непосредственно психологи, медрота, люди, которые действительно, ну, помогающая профессия, по-моему, правильно сказала.
Ну, смотрите, с другой стороны, все вот психологи же, ваши коллеги, всегда говорят, что эмоцию нельзя ведь задавить, можно задавить только ее проявление.
Да.
И не хуже ли, если женщина не позволяет, да, вот себе, ну, расслабиться вот, вот таким образом, что она все время должна быть сконцентрирована на вот этих вот, на каких-то там своих природных задачах, как вы говорите.
Она же не аккумулирует этот весь момент просто-напросто. Она, во-первых, женщина проще выплескивает, когда есть какое-то мелкие какие-то, ну, образно говоря, мелкие, да, а вот, и она не складирует это внутри себя. Мужчина склонен держать в себе, да, по большей части, потому что проявление каких-то эмоций на каких-то мелочах, это уже как бы у нас стереотип
нельзя. Ага, мужчина
нельзя.
Не плачет, мужчина. Да, она мужчина... разревелась, очухалась, быстренько
побежала. А баба, она
что,
она выпустила и не накапливает.
Но вот
в себе.
Вы знаете, вот это этот стереотип в обществе, который у нас есть, что нельзя со своими вот какими-то трудностями такими, да, обращаться к психологам, он, к сожалению, мне кажется, и мужчинам, и женщинам достаточно присутствует. Сущ, правда? И вот в связи с этим я хочу напомнить нашим слушателям, что Всеукраинская общественная организация «Побратимы» проводит тренинги по психологической реабилитации для женщин после АТО. И если это вас заинтересовало, запишите номер телефона 098-662-02-28. И правозащитная организация «Право на здоровье» в Украине помогает молодым девушкам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Киевский номер 044 код, то есть городской телефон 27 82 35. Ну и, кстати говоря, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите обсудить с нами в эфире, звоните нам в эфир по телефону 044-338-8220 или 094-910-1220. А если вы хотите задать вопрос, получить какую-то консультацию, помощь, но не хотите это выносить на общественный суд, вы можете связаться с координаторами нашей программы 050-278-71-95. Вам тоже помогут обязательно.
Ну, а пока вы набираете номера наших телефонов, у меня долго зрел вопрос к Анне. Вот Оксана Бельская, военный психолог, сказала о том, что женщины хороши вот в помогательных профессиях. Вы согласны с этим?
У вас Анна. Все-таки не вспомогательная,
да, у вас
была
далеко
на войне.
Не вспомогательная, а помогающая.
Помогающая,
да, возможно.
Но она, наверное, все-таки тут тоже подходит. На войне у вас не помогающая профессия была, а какая-то основная.
Ну да, как бы у меня не помогающая профессия, у меня такая боевая профессия на войне была, да, вот пока. Но женщиной мне быть никто не отменял, скажем так, потому что все равно приходилось, как бы мужики рядышком, это как дети твои, все равно приходилось где-то как-то помогать.
Это вот. Наверное,
женщина, конечно же, хороша в помогающих профессиях, безусловно, ну, это вообще бесспорно, вот, с одной стороны, наверное, и потому еще, что в любом проявлении, в любой профессии женщина все равно остается женщиной, матерью, вот какой-то вот такой вот заботливой тетенькой.
Кстати, о помогающих профессиях. Корреспондент Громадского радио, наша журналистка Ирина Сампан буквально на прошлой неделе ездила в Авдеевскую промзону. И именно оттуда привезла спецрепортаж вот о помогающих, о человеке помогающей, да, вот профессии. На этих позициях в Авдеевской промзоне в штурмовом батальоне служит единственная женщина, начальница медицинской роты Екатерина Луцик. Чего не хватало в мирной жизни обычной медсестре и почему после демобилизации она хочет остаться в АТО? Слушаем.
До війни Катя працювала медсестрою у своєму місті на Хмельниччині. З початком російської агресії на території України почала волонтерити, а згодом сказала батькам, що мобілізується. Зараз Катерина Луцик – начальниця медичної роти і єдина дівчина на позиції. Має у підпорядкуванні 7 чоловіків, з них 2 водія та 5 санінструкторів. Через її руки та руки її помічників проходять всі поранені в Авдіївській промзоні.
Та багато хлопців знайомих, друзів багато. Ну, служили на війні. Завжди розказували, що не було медиків, мало медиків, не вистачало медичної допомоги. А мені, напевно, адреналіну не вистачало. Ну, в мене брат рідній, вже 17 років контрактник, теж він пройшов вже не одну війну, і АТО від початку до кінця. Я волонтером їздила в зону АТО. Тобто якось вони були, напевно, трошки готові до цього, але все рівно переживали, і плакала мама, і до цієї пори також переживає. Але підтримують, дуже пишаються і поважають моє рішення. Так і говорять, що пишаємось, що не злякалася, що пішла, що тебе не заставляли, що хлопці багато хто відкуплюється, самі не хочуть йти, а що я сама пішла.
А власна думка про таких хлопців змінилася? Чи якось байдуже?
Скажу, знаєте, ну не можна судити за всіх, особисто я не суджу, тому що в кожного своя ситуація. В когось є маленька дитина, можливо, також можна з якоїсь сторони зрозуміти. Але ну я не підтримую цього. Я вважаю, що оскільки такий тяжкий час в країні, я вважаю, що можна було піти один рік, віддати армію, постояти за свою батьківщину, сім'ю, за мир. Але Бог їм суддя, не хочуть та не хочуть.
Як тільки вперше прийшли з труднощами, якими стикалися, ну, типу, я про гендерні якісь питання. А треба було там заслуговувати довіру чи ставити авторитет? Чи все відразу було на рівні?
Ні, звісно, потрібно було старатися якось робити роботу, щоб побачили також, що ти вмієш, що розумієшся в своїй справі. Тому що ж ти не може бути так, що ти прийдеш і ти все маєш. Ну, чоловікам тяжче працювати з одної сторони, бо жінки більш відповідальні, їм скажеш, що зробити там. Ну, не всі, звісно, але все рівно. Ми прийшли, не було на жодного жодного журналу, нічого взагалі. Все починали з нуля. Ліки також пройшли спочатку, взагалі майже нічого не було. Замовляли волонтерам, ну, хто яких знав. Потім потрішки якось...
Це на який час не було нічого?
Ну, ми пройшли... 14-й рік? Ні, 15-й. То я ж відразу почали кидати їх по гарячих точках, то якось теж було не до того. Система ще не була налагоджена, ну, як лише новий створений батальйон медиків, там було їх лише щось двоє чи що. І потрішки, зараз маємо і ЗСУ, проблем немає, поставки постійні, заявку зробив, отримав.
Як виглядає день начальниці медичної служби тут?
Та такі, як і будь-якого медика. Зранку нарада, після наради, як завжди, перев'язки, уколи, там то я, то Вова, місяниструк. Потім, ну, дивлячись, як складається, кого в лікарні треба на снімочок зробити, там, бо багато хлопців, що отримали уламкові поранення, то на снімочок, то того до стоматолога, то якісь документи поробити, той прийшов в шпиталятри, рапорт написати. Причому завжди готові до будь-якого виклику. Завжди машина, водій на поготові. Нас також от рюкзак, бронежилет під рукою. Рація завжди при собі, будь-який виклик. Одягнувся і поїхав.
Катерина завжди ходить з підмальованими очима, з доглянутими нігтями, волосся заплетено у косу. Налаштувавшись на серйозне інтерв'ю, дівчину розсмішило моє питання, чи є у неї у цьому підземеллі засіб для демакіяжу, або простіше змивка для очей. Вона запевнила, що поруч з величезною валізою з медикаментами лежить невеличка жіноча косметичка. І це ніяк не заважає і не допомагає їй виконувати свою роботу.
Де б ми не були, але ж все ж таки не треба втрачати вже зовсім жіночність, скажімо так. Є, все з собою є.
Ну, якщо говорити системно, от жінки на війні?
Напевно, місяця півтора-два тому, вже більше, напевно, двох, командуючи ВДВ видав також наказ, що жінки повинні, особливо так, як в нас штурмові батальйони, бойові батальйони, вони не повинні, по-перше, нікуди виїжджати на виїзда з батальйонами, вони повинні бути максимум на ППД, то повинні бути лише там стройовій частині, фінчастині, в таких сферах працювати, які не мають відношення до бойових. В ротах жінок немає, та лише, я ж кажу, фінчастина, стройова частина, там, кухня.
А має бути, на вашу думку?
Ну, на рахунок таких бойових рот, я навіть, вам чесно сказати, затруднюся відповісти. З одної сторони, я вважаю, що якщо людина дійсно там навіть взяти от посаду снайпера, якщо вона дійсно там рік-два вчилася десь, тобто така, що, ну, розуміється, можливо, це є навпаки перевагою, можливо, вони повинні бути. А з іншої сторони, якщо от вона, ну, от жінка, навіть взяти мобілізована там чи контрактниця, вона пройшла 2 місяці лише сюди, і її зразу кинути десь там на роботу снайпера, ну, я не знаю просто, чи кожен з цим справиться. Можливість має бути. Я вважаю, якщо хтось має бажання, має можливості і певні навики, то чому ні?
Змінилися за ці 2 роки?
Ні, майже така, як і була. Іноді буває, я помічаю, що, чесно, на дрібниці нервуватись починаю. Нервуватися, можу розкричатися, хоча раніше майже такого не було. З якими цінностями я йшла сюди? Патріотизм, моральні цінності, принципи. Так вони навпаки ще лише підсилилися.
Скільки у кого? Ну, з ким не говорили, завжди питали, що їх дратує на гражданці в цивільному житті, коли вони повертаються.
Щоб сказати, що там просто от в житті щось дратує, то ні. От одне, що мені було дуже не сподобалось, я приїхала здавати сесію, і я приїхала лише на 5 днів. Сесія триває там 1.5 тижня, а я просила, виходила по викладачах, щоб швидше поздавати, щоб, ну, бо мені потрібно було повернутися назад, в мене батальйон був на бойовому виїзді. Я повернулася раніше, я, правда, поздавала, але я почула в свою сторону такі фрази, що, ну, від це не всі викладачі, але були такі, що нас не цікавить твоє АТО, тут його нема, нам байдуже. Навпаки, люди от західної країни, з центру, вони навпаки повинні бути вдячні, що там того АТО нема завдяки тим хлопцям, що стоять тут.
Ну, і дівчата.
Ну, так. Да. І просто хоча б там ніхто не каже там кланятися, ще щось, не просто елементарно поважати. Ну, мені здається, це повинно бути в кожному. Подобається, я відчуваю, що приношу користь. Хлопці дякують неодноразово, як, ну, з бойових так само ж рятуємо і вивозимо. І більшу користь приносиш тут, ніж там, тому що лікарня є лікарня. І в мене нібито виходить це. Я думаю, на рік ще залишитися.
А тут, наприклад, немає психолога.
Немає.
Це передова, ну, напруження найбільше. А як ви справляєтесь з цим?
Потреба взагалі є. Людина, яка була в зоні бойових дій, будь-кому треба психолог. Це когось це менше змінило, ну, відбилося, когось більше. Ні, дехто про це говорить, дехто не говорить, дехто замикається. Ну, але все воно впливає абсолютно на кожного із нас. Ну, психологи, я не вважаю, що повинні бути на передовій. Тут, якби, ну, зараз не до цього. Зараз люди настроєні навпаки, так скажемо, в відносно постійній напрузі, тому що як потрібно, ну, реально відноситися, де ти знаходиш, до того, де ти знаходишся. Потім, після виходу з бойових, я вважаю, що або вже на ППД повинен бути психолог, або так, як от зараз по системі взагалі відправляють хлопців на курортно-санаторне лікування, угу, по путівках, путівки безкоштовні, виділяє ЗСУ, і там абсолютно скрізь є психологи.
Ну, ви налаштовуєте хлопців, що треба, да, звертатися,
ну, конечно, до психолога.
Тобто ви їм це говорите?
Звісно, говоримо. Багато хто це сприймає так, ай, там,
ну, от, я ж це
хто як, але все рівно комусь це, ну, от повернеться на гражданку і буде тяжко в цивільному житті, тому що як-не-як рік зовсім в інших умовах звикаєш, чужими людьми ти стаєш наскільки близький, наскільки, ну, всі ж разом, всі дійсно як одна сім'я. І коли людина відчує, я думаю, то, ну, що дійсно от їй важко, я думаю, вона сама звернеться до психолога, пройде курс лікування і далі. Багато хто вертається в цивільне життя, дуже важко і повертаються назад. Кажуть, що ні, от хочеться назад, не можемо себе там знайти. І повертаються назад.
Ірина Сампан з Авдіївської промзони для Громадського радіо.
Точки опори. Проект для тих, хто із-за конфлікту на Донбасі переживає складні життєві ситуації.
Вы слушаете Громадське радио, в студии Алексей Бурлаков и Михаил Кукин. В гостях у нас Оксана Бельская, военный психолог, и участница боевых действий Анна Стецько. Мы прослушали только что материал Ирины Сампан из Авдеевской промзоны, и один большой вопрос, который, наверное, состоит из двух. Меняется ли, вопрос для начала военному психологу Оксане Бельской, я думаю, будет адресован, меняется ли отношение в части среди мужчин, когда там появляется девушка, то есть становятся ли они, не знаю, добрее, может быть. И продолжая штампы и стереотипы по поводу косметичек, эмоций и так далее, обязательно ли и всегда ли происходит какая-то потеря женственности при попадании вот,
да,
на
никогда,
фронт?
По-моему, не происходит. Судя по реакции нашей гости Анны, которая отнюдь не медиком была на войне, но первым делом, когда ее фотографировали, сказали, что она не так накрашена.
Вообще не накрашена.
Все равно накрашена.
Все равно в некоторых случаях, так сказать, диагностируется, если можно сказать. Да, прошу вас.
Ну, конечно, когда появляется женщина, ребята стараются подтянуться, стараются немножечко быть лучше, немножечко аккуратнее, стараются не ругаться. Ну, это если нет боев. Угу. Говорю, то есть мы в спокойном таком, на передовой, кстати. Я говорю сейчас только о передовой. Угу. Стараются как-то, ну, обознать, ну, угостить чем-то, что-то рассказать. Идут на контакт очень легко. То есть, а насчет косметички, по-моему, все.
Все логично.
Все с косметичкой, да.
Хорошо.
Ну, вот этот вот материал, как по мне, все-таки он, да, там ряд проблем обозначил. И вот ту самую проблему, как бы сказать, ну вот, вот этого гендерного неравенства сохраняющегося, да, что место женщины на кухне, ну то есть в данном случае или в медицинской части, или вот там финансовой там, и так далее. Я понимаю, что Анна точно с этим не согласна.
Я тоже.
Вы же говорили про помогающие профессии, я так понимаю, вопрос Михаила.
Я говорила об архаике, что внутри у каждой женщины заложено именно помогать. Помогать, перевязать, выслушать и так далее. У нее терпения больше.
Обнять.
Обнять, да, по спинке погладить, бывает, что вот так
я
вот.
Я завела ребятам вообще всем тискаться, это мы назвали, да, у меня весь гарпун, начиная, и потом уже как бы ребята, которые из гарпуна перешли в миротворец, то есть они у меня все обнимаются, ну, не между собой, понятное дело, но со мной они все обнимаются при встрече, при прощании, при каких-то там моментах.
Ну, в общем, у военных есть и между собой, как бы, ну, традиция там вот, да, там при встрече, при прощании, не обнимание, просто там за руку поздоровались.
Ну, это вот,
да,
доброе утро, обнялся, да, все разошлись спать, все, пока, спокойной ночи, да, тоже, да, обнялся, да, со всеми, круг, да, почета обошел, да, всех пообнимал, потискал, всем хорошо. Вот. Ну, Я немножечко пропустила вопрос, ну, отвлеклась от вопроса.
Нет, мы вот как раз говорили о, как бы, о гендерном неравенстве. Вот
да, этом, но, да. Как бы, знаете, я вообще, ну, у меня несколько по этому интервью вот прослушала, да, только что. У меня вообще возникло несколько таких вот моментов, которые я бы не согласилась, в принципе.
Поспорьте.
Вообще не согласилась, в принципе. А вот, ну, скажем, например, об отношении к людям, которые не идут на войну, в частности, мужчины. Вот одна из причин, почему я пошла на войну, да, потому что я считала и считаю, да, что я оказалась готовой морально, физически, психологически, то есть как бы я оказалась готовой. Далеко не каждый готов. Почему я склоняюсь к армии по контракту в армии, да, потому что к службе по контракту, потому что выдернуть человека из дому, молодого, не сложившегося, где-то какие-то у него свои личностные какие-то моменты, вот, выдернуть его и заставить идти убиваться, это совершенно неправильно.
То есть,
потому что он там будет неэффективен.
А вот, точно так же, как момент работы снайпера, да, то есть, как бы, вопрос о том, что женщину через 2 месяца подготовки отправить на передовую быть снайпером, то я могу вам сказать точно, что даже мужчину, который будет обучаться снайпингу и через 2 месяца отправить его как снайпера на войну, это тоже абсолютно неправильно, потому что снайпинг — это такое дело вообще очень сложное. И там надо не 2 месяца ни женщине, ни мужчине. Но вот когда вот полностью пройти курс правильной подготовки, не за 2 месяца, а вот как положено, чтобы человек, ну, кому-то больше, кому-то меньше надо, чтобы стать хорошим снайпером, но это не 2 месяца. Вот. И к этому еще надо иметь талант. То я могу сказать, что, наверное, женщина может быть в некоторых моментах и посильнее снайпера.
Я хочу напомнить, что у нас Анна Стыцко, участница боевых действий, и военный психолог Оксана Бельская в студии, в гостях у программы «Точки опоры». И есть у нас на телефонной связи военнослужащая в АТО Катерина с позывным «Дочка Мельника». Здравствуйте, слышите нас, да?
Так,
слухаю. Да, Катерина. Я хотів би, щоб ви в 2 словах нам розповіли, ви зараз саме в зоні АТО, і, ну, тобто десь там поблизу там лінії розподілу бойових дій, і що ви робите там?
Так, на даний момент я знаходжусь в зоні АТО. Угу. Я кадровий військовий офіцер. Я офіцер-психолог.
Тобто в нас буде розмова 3 психологів тоді.
Це отлично.
2 психологи в нас в студії, так. Тому що Ганна теж за фахом психолог. Так.
Справа в тому, що в армію я прийшла ще зовсім не будучи психологом. Я в армії вже 9-й рік і служу тут від бійця. А просто потребуючи даних знань, пішла вже вчитись на психолога практичного, будучи вже військовослужбовцем.
Це вже коли почалась війна, так? Бо я розумію.
Ні, це ще було до війни. Ага. Це ще було до війни. Я закінчила університет, щоб отримати диплом. А коли вже була війна, я прийшла спеціальний курс організації побратими по виводу бійця стану війни. І оце вже практикую його більше року.
Катерина, і багато звернень до вас серед бійців?
Треба сказати, що ніколи боєць не піде до психолога звертатися, особливо, якщо він кадровий. Стало в тому, що я пройшла навчання по системі рівно і рівному, і тому я зараз знаходжуся в зоні АТО. Мені простіше забути, що я офіцер, забути, що я жінка, зійти з ними на один рівень. І тоді боєць, перебуваючи, ну, скажімо, грубо в окопі, швидше звернеться і розкаже, що його болить, чим прийде в кабінет і скаже, що він потребує допомоги.
Тобто ви діагностуєте як методом таких випробувань, так? Ви просто спілкуєтесь?
Я не можу сказати, що я діагностую, я вже працюю з ними. Коли я, наприклад, не в АТО, а на службі в постійному місці дислокації, як волонтер я працюю особисто вже з бійцями, які звертаються до мене. Це мій вільний час.
Ну, і я розумію,
це вже робота,
що...
це вже не діагноз. Люди звертаються вже важкі, вже після війни, вони не можуть знайти себе, вони не можуть знайти спільну мову з жінками, дружинами, дітьми. І єдиний, хто їх може почути і зрозуміти, це той, хто був тут.
Ну, не дарма ваша громадська організація зветься «Побратими», так? Що це так. Головне, щоб це був не сторонній психолог, а людина, яка, ну, знається на цьому, на власному досвіді, так? А от скажіть...
Система дуже правильно підібрана. Рівний рівному, боєць звертається до бійця.
А от скажіть мені, чи є серед ваших клієнтів жінки? От які теж повертаються. Ви ж все ж таки не єдина жінка. От у нас Ганна в гостях.
Серед моїх клієнтів жінки це мої співслужбовці, які також тут були. Тобто це медики. Більш за все.
От за вашим спостереженням, хто більшої оцієї психологічної допомоги потребує, чоловіки чи жінки? Ми про це вже говорили в студії, мені цікаво, що ви думаєте.
Від якої посади залежить? Звичайно, більше чоловіки. Вони отримують більший рівень ПТСР, і вони більше часу тут знаходяться, у них важча ситуація, вони трохи більше бачать на передовій, і все-таки більше воюють все-таки вони.
Тобто, залежно від посади, чим вище, чи чим ближче до вогню?
Чим ближче до передка.
Дякуємо вам дуже. Я напомню, що у нас на связі була воєнослужаща прямо із зони АТО Катерина з позивним «Дочка Мельника». Спасибо вам большое. А вот я прям чувствую какой-то комплекс меньшевартости, как мужчина, вот правда. То есть, знаете, ну говорят, когда тебе три человека говорят, что ты пьян, пойди проспись. Это получается, что если трое наших гостей говорят, что женщина сильнее, наверное, придется все-таки... А я чуть не сказал вначале, что мы будем говорить о том, как адаптироваться слабому полу к военным и поствоенным условиям.
Я сейчас вспомнила, боже мой, как и называется этот фильм про снайпершу. Незламна, по-моему.
Незламна,
вот. И там вот в школе подготовки, вот, кстати, о птичках, вот об этом самом сказано, когда в школе подготовки говорили о том, насколько женщина сильнее, что это уже там статистика на тот момент, то есть как бы он вроде бы как основан на реальных событиях, да, что уже выведена статистика, почему женщина сильнее. Там об этом даже очень хорошо говорится.
Кстати, вы упомянули фильм, который в русском прокате, на русском языке, называется «Битва за Севастополь». То есть вот эти вот проблемы незламности, вони підіймались вже з того часу. Так, прошу.
Позвольте мне сказать. Давайте изначально посмотрим, какая у нас тут гендерная политика, проблемы и все такое. Я бы эту формулировку прежде всего рассмотрела, потому что ее в принципе нет. Есть проблема той или иной личности, есть структура личности, которая может адаптироваться, не может адаптироваться, освоить ту или иную специальность. Не надо здесь раздувать на ровном месте какую-то проблему, которой в принципе нет. Есть проблема личности, адаптационные механизмы, адаптация к стрессу, выхода из стресса и так далее. Просто женщине больше доверяют, да. То, что у нее механизмы адаптации быстрее, да, но тут ну, вот это природа такая.
Зависит от конкретных женщин и конкретных мужчин,
я так понимаю. От личности. Давайте да. Так, от личности.
Оксана Бельская, военный психолог. Вы слышали только что ответ ее на вопрос. И я ей же задам следующий вопрос. Как вести себя женщине, которую не понимают родные, друзья, близкие, не понимают решения того, чтобы идти служить, идти на фронт?
Ну, давайте так. Личность решила идти на фронт. То есть как окружение понимает, не понимает, ну то есть эта проблема еще была наверняка до войны. Если есть непонимание окружения, значит, эта проблема была еще довоенная, это уже межличностные какие-то, семейные, там, возрастные какие-то сложности. Ну, значит, надо как-то принимать решение и, естественно, за него нести ответственность.
Вы знаете, я сразу... как вопросом на вопрос, а как быть мужчине, которого не воспринимают вот решение, знаете? А как мужчине быть? Я просто наблюдала это, когда вот мамы, я вот совершенно недавно наблюдала, когда мамы вот делают все, чтобы вот не принять это вот решение мальчика. Я вижу, мы знаем много, когда жены бросают своих мужей, потому что они не понимают этого. Потому что вот у тебя же ребенок, и ты должен быть его здесь кормить. А то, что он мужик... никто не думает о том, что у него есть какой-то вот свой стержень, о том, что у него есть какое-то самопонимание там и прочее. Да?
Ну, Аня, вот согласитесь, что когда мужик такое принимает решение, ну, все-таки, наверное, меньшее количество окружения будет его воспринимать в штыки. Ну, мама, наверное, там, ну, родители.
Ну, жена, и, ну, жена. Папа, ну, сестра, ну, еще кто-нибудь. И целая куча окружения.
А к женщине, скорее всего, вообще все знакомые скажут, да зачем тебе это?
Ну, не, вы знаете, я за 2 года своей службы я не услышала ни единого деморализующего слова вообще. Ни от родственников, ни от знакомых.
У вас пулемет в руках, они боятся.
Ну да, мне сказали в гарпун, когда...
Они боятся вам противоречить.
Будешь психологом, говорю. Ну, ребят, ну ты же по образованию, ну как бы да, но если с условием, что оставите за мной пулемет. Как пулемет? И командир мой бывший из Айдара говорит, ну как пулемет? Ну будет психолог с весомым аргументом.
Ну, вот. С психологом нужно быть честным, а ему вот будет с пулеметом еще честнее.
Вопрос
получится.
Доверия честным, то есть как бы тут психологу пулемет не надо, если он нормальный, правильный психолог, скажем так.
Да, ему даже, наверное, вот. Все-таки пулемет помешает.
Да, вот
заслужить
как бы вот... И тот же самый момент, хотела вот от вопроса доверия, да, и интервью, которое мы слышали, и телефонный звонок, да, по интервью у меня был еще момент, который вот меня прям, как знаете, передернуло, что психолог здесь не должен быть, а вот там вот где-то на ППД и т.д. и т.п. Вот. Дело в том, что я как психолог еще почему в Гарпуне, да, будучи на должности, у меня официально психолог группы кадрового обеспечения, почему я еще требовала мой пулемет и пребывание с ребятами в зоне АТО, потому что гораздо проще и правильнее быть рядом с ребятами и работать на упреждение, собирать вот эти вот, выдергивать маленькие какие-то моменты, которые могут повлиять на их личность, на их психику.
Ну да, они вот. Дожидаться они вот этого дожидаться, разрастания
когда человека
ПТСР,
уже взорвало, да, и уже ему не нужен психолог, а ему уже нужен психиатр, да? Уже. Давайте мы его уже в клинику будем отправлять. То есть как бы, поэтому вот быть рядышком... И упреждать, почему еще женщины, вот я же говорю, почему женщины сильнее в каких-то проявлениях, потому что они не держат, они вот это вот, позвонила подружке, либо пришла кому-то в жилетку, поплакалась, либо сказала, вот все здесь плохо, вот я устала, она может себе позволить сказать, я устала. А мужчине сложнее, поэтому, когда рядышком находится человек, капелланство, то же самое. Mm-hmm. Это тот же самый психолог, по сути, по своей. Просто, ну, он еще с каким-то там направлением, вот, более там...
Аргументы другие,
да,
религиозные.
И религиозные какие-то моменты, и, ну, это тот же самый психолог. Они к нему приходят, это тайна исповеди, он позволил себе слабость, он ему рассказал и пошел. То есть это тот же самый психолог, по сути, по своей.
Правда говорят, что на передовой некоторые женские стереотипы, они не работают.
Какие вы имеете в виду?
Ну, к примеру, як перекласти вибагливість?
Требовательность.
Требовательность, да.
Ну, почему работают, если ты требуешь, ну, сделай себе там чистоту, наведи порядок, сделай себе умывальник отдельный, собственно, все в твоих руках.
Требовательность в чем?
Я так поняла, в быту, да?
Да, в условиях, в быту, в каких-то деталях, в каких-то
мелочах.
Конечно,
порядок у женщин больше.
Да, кто вам такое сказал?
Так, а ну расскажите.
Не, ну если сразу там на выезд, то конечно.
Нет, я на самом деле, ну, как бы лично о себе, если говорить, да? То есть порядок должен быть в чем? То есть у тебя должен быть почищен пулемет, у тебя должен быть, и ты должен знать, что у тебя вот есть аптечка, и каждая таблеточка, что, которая понадобится не тебе, а кому-то, потому что кто-то это мимо пропустит. Вот у тебя должны быть пацаны накормлены, и если ты... не ты должен их накормить, то нужно вытребовать у начальства,
напомни,
чтобы пацанов твоих накормили. То
ну,
есть,
вот,
ну, в этом вот. Да, вот это вот требовательность, чтобы все должно
быть. А аккуратность, кстати говоря. Вот просто, ну, да, опять же, стереотип, что женщины намного аккуратнее мужчин.
Да.
Они убирают там дома.
Да это индивидуально
все. Никогда не...
В основном, да, женщины
ну,
все равно
в большинстве своем, понятно,
да.
Что, да, там, не, женщина никогда не заправленную там койку не бросит. А
не,
мужчина
бросит,
может.
Бросит.
Вот это опять же стереотип.
Да, это все стереотипы, это все индивидуально. Если мужчина педантичный, это педантичность какая-то.
Я говорю в общей массе. Ну, то есть, что более понятно, что как бы есть варианты.
Это уже ваш стереотип, что это в большей займайся, неправда.
Не, ну, девочки, аккуратнее, что там говорить?
Она ну, вот, и... видите, даже вы спорите между собой.
Так, давайте, вы услышали, что не факт. Давайте теперь, Оксана, почему? Давайте, вот, ну, мы услышали, что не факт, что девочки аккуратнее, и у них порядок все время. Скажите, почему это факт?
Ну, девочки устают физически быстрее и больше, допустим, да? Но она быстрее отдыхает, быстрее адаптируется, мы уже говорили об этом. Но, тем не менее, то, что я лично видела из моего опыта, девочки, если грязно, они не лягут спать, пока не помоют берцы.
Не убьют того, кто оставил грязным. Да.
То есть они следят, ну, собственно, за тем, чтобы можно было как-то помыться. Как-то, ну, они стараются, максимально стараются себя держать в порядке. И то, что я видела. То есть какой-то небрежности они не так часто допускают.
Вот, я, вот знаете, вот я вот берц и прочее, про не лягут спать, я вам могу сказать так. Вот это вот. Вот у нас в подразделениях, в которых я служила, я наблюдала две категории девочек, да. То есть девочки, которые я буду, мне только, пожалуйста, индивидуальную комнату. Вот. И там вот эта вот косметичка всегда рядом, там вот всегда вычищены берцы и прочее.
И душевая
вот. Да, и вот мне надо, вот, чтобы я была чистенькая, и их глазки всегда накрашены, да, вот, и девочки, которые вот по типу, я здесь баб нет, то есть, как бы, я буду всегда с пацанами, нет, вот мои пацаны в холодном помещении, поэтому не надо мне отдельного помещения, я буду с ними, вот, берцы не начищены, да ради бога, у меня чистая душа, то есть, как бы, ну, я буду так вот, как с пацанами, потому что я с ними только что пришла с боевого, и, ну, как бы, я могу дополнительно еще что-то, то есть, как бы, здесь такая уже заморочка, то есть, девочки, они остаются, некоторые остаются теми же девочками, вот, успевающими красить ногти. И есть девочки, которые полностью перемыкаются на то, что это самое.
Вот это как раз к вопросу о женственности, которую я задавал несколько месяцев назад.
И...
Да. А женственность, ребята, понимаете, дело в том, что нас женщинами делают не накрашенные, либо там налепленные ногти, не ресницы, как у коровки, там с тонной туши. Нас женщинами делает внутреннее понимание себя, которое, собственно говоря, человека делает окружение. Как мужчины к тебе ставятся, если они тебя воспринимают, женщина, если они тебе дают это понять, прочувствовать, не пошло, а именно как женщине, то ты будешь чувствовать себя женщиной.
В продолжение истории предлагаю вам послушать еще одну, рассказ об еще одной судьбе. Это материал нашей корреспондентки Катерины Кадер. В зоне боевых действий она познакомилась с санитаркой 54-й бригады Татьяной Винниченко.
Но это как раз опять представительница помогающей профессии.
Да, послушаем.
Татьяна Винниченко, санитарка медицинского пункта 3-го батальона 54-й бригады, мама троих детей. В прошлом тренер по легкой атлетике. Год назад вслед за мужем подписала контракт. Татьяна говорит, несмотря на то, что минометы по условиям Минских соглашений находятся на отведении, минометная батарея всегда в боевой готовности.
Мы не на самом передке. Перед нами стоит пехота. Вот им достается сильнее, конечно. Нам меньше, тем более, что сейчас минометы, сами понимаете, на отведении стоят. Они у нас стоят за городом, там ОБСЕ приезжает и проверяет. Все готовят позиции, чтобы в случае чего можно было быстро выдвинуться и ребят прикрыть.
Сказала Татьяна. По словам санитарки, обеспечение части лекарством на высоком уровне. Сейчас большинство бойцов обращается в медпункт за препаратами, которые, к счастью, есть в наличии.
Обеспечение сейчас более-менее нормальное идет. По медикаментам, ну, основное то, что нам надо, нам дают. Мы ж не лечим, мы оказываем... Ну, дело в том, что, видите, все-таки у нас не молодые мальчики. Мужчины уже есть довольно такие, да, и в возрасте, ну и там чуть помоложе. Они приходят, они уже все свои болячки знают. Некоторые приходят, просят, вот мне надо конкретно. То-то, да, вот конкретно, как бы в госпиталь его с этим не положат.
Рассказала Татьяна. По ее словам, бойцов минометной батареи ранений нет, так как этот вид оружия отведен.
С давлением тоже страдают, конечно, повышенное, в основном у всех повышенное давление. У меня именно по минометной батарее ранений фактически не бывает. У меня травмы в основном. Вот сейчас блиндаж строили, бревном стесал кожу. Привезли, отправили в госпиталь его. Сказали, надо пластику кожи делать. Вот в основном такое. Спины срывают ребята тоже, потому что, ну, тяжело все-таки.
сказала Татьяна Винниченко. Сама Татьяна родом с Енакиева, который находится в неподконтрольной части Донецкой области. Говорит, что родные не приняли ее решение служить в армии.
Ну, мама плакала, конечно, но потом успокоилась. Я стараюсь, честно говоря, с родителями не обсуждать этот вопрос, потому что тогда и мама начинает нервничать, и я начинаю нервничать просто-напросто. Ну, то, что промывка мозгов все-таки капитальная, это ощутимо.
Говорит Татьяна. По ее словам, сегодня женщина в армии уже не новость.
Сейчас, конечно, многие приходят у нас, приходят девочки, вот приходят и швейки пришли. У нас на ТПУ бригадном там есть две швеи. То есть они, ребята носят и форму перешивать, если надо, где-то не по размеру что-то. Ну и штаб. В штабе много девушек, женщин. Естественно, как и везде, ведется и бухгалтерия, и статистика, документальная работа все-таки с документами. Много девочек поприходило.
Рассказала санитарка медицинского пункта 3-го батальона 54-й бригады Татьяна Винниченко. Тетяна Кадр для Громадського радіо Зайцева.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Совсем немного у нас времени остается. Анна Стыцко, участница боевых действий, Оксана Бельская, военный психолог, в гостях в студии Громадського радіо. Мы практически об этом не говорили, а это тоже очень существенная и большая часть пребывания женщин на войне. Женщинам не страшно вот то, о чем вы чуть-чуть только упомянули, что к ним будут приставать с совершенно там конкретными сексуальные домогательства?
Не будут. Дело в том, что и это не страшно. Дело в том, что насколько ты себя позиционируешь, насколько к тебе будут так вот к тебе будут относиться. То есть, если ты пришел туда и этот момент, я сейчас боюсь перейти вот эту вот грань, знаете, чтобы потом кто-то сказал, она тоже говорит, что во всех там изнасилованиях виновата сама женщина, вот она спровоцировала. Нет.
Вы не знаете таких, да?
Есть. Любая война, как и в мирной жизни, есть изнасилование, да? Угу. От этого никуда ты не денешься. А особо там это усугублено какими-то моментами, когда человек уже немножечко оторван от реальной гражданской жизни. Вот. А с другой... И долгий период времени там не видит женщину и прочее. Другой момент не о том. Момент о том... Я сейчас говорю о том, что как ты себя позиционируешь, как ты себя поставишь в этом коллективе, зачем ты туда пришел. И ты здесь на равных. Ты пришел сюда воевать, к тебе относятся как к бойцу. Если ты пришел глазки построить, соответственно, тебе будут все на это будут как-то отвечать. Вот. То есть, женщина должна для себя.
Кстати говоря, есть ли такие, которые приходят туда построить глазки? Просто я помню рассказ там своих бабушек и дедушек о войне еще той. Категория полковые жены. То есть женщины, которые шли выходить замуж за успешных военных.
Ну, я думаю, что где-то есть, но я таких не встречала. К счастью, к сожалению, я не знаю,
Оксана?
О них слышала.
Ну, я так по слухам что-то такое было, но я лично не видела.
Я слышала только.
То есть дистанцию всегда женщины держат.
Вот на ваш взгляд вообще есть эта проблема сексуального общения между
опять
мужчинами и женщинами?
Личностные. То есть если она пришла туда задачи выполнять, боевые задачи, выполнять задачи по своей специальности, кто-то замуж выходить, возможно, где-то
там другой момент.
Там дистанция всегда будет.
Это другая проблема. Ну, не проблема, а другие моменты возникают. То есть, прежде всего, мужчины сразу, если женщина попадает в коллектив на войне, мужчины сначала... по большей части,
воспринимаю
женщину, так,
да?
Что что ты здесь делаешь, да?
Ну-ну-ну.
Но, на себе испытала, то есть, когда тебе сначала люди, которых там за плечами война уже не первая, они говорят, ты женщина должна быть дома, сидеть и там борщ варить, впоследствии, потом, спустя короткий период времени говорят, я понял, что женщина должна быть, и это мотивирует, потому что, когда ты смотришь, женщина справляется, то и ты обязан справляться.
Подходит к концу наша программа, и у нее есть такая постоянная рубрика в конце нашей беседы. Мы даем такие основные советы психолога. У нас есть еще и штатный психолог Елена Нагорная в нашей программе, которая их подготавливает. И послушаем по вот этой теме.
Женщины-военнослужащие переживают те же стрессовые реакции, что и бойцы-мужчины. Не заставляйте женщину говорить о пережитом на войне. Она сама расскажет, что посчитает нужным, когда будет доверять собеседнику. С пониманием отнеситесь как к позитивным, так и к негативным чувствам и реакциям женщины-военнослужащей. Иногда, чтобы поддержать, достаточно просто быть рядом.
Ну, вот хорошо, мне показалось, что это вот еще другие некоторые аспекты, о которых мы почти не говорили. Но, к сожалению, уже подробнее не поговорим.
Программа... Это общий аспект.
Да,
общий.
Да, спасибо вам большое. Это я благодарю наших гостей, военного психолога Оксану Бельскую, участницу боевых действий Анну Стыцко, которая тоже психолог по своему образованию, и проект социально-психологической поддержки точки опоры в рамках программы «Киев-Донбасс» на этом заканчивается.